Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Вновь приветствуем вас в эфире «Радио Спутник». Для вас в студии Татьяна Ладяева и Елена Глещинская. Лен, привет.
Привет.
Поговорим о лесных пожарах. Турция, Греция, Калифорния, Якутия, Карелия, Дальний Восток в прямом смысле сегодня являются горячими точками планеты. Не только человеческий фактор, но и климатические изменения становятся причиной возгорания. И в России такие изменения чувствительнее, чем в других странах. На это обратил внимание президент России Владимир Путин.
Действительно, среднегодовая температура в России за последние 44 года растет почти в 3 раза быстрее, чем в глобальном масштабе. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на совещании с правительствами и с регионами. Вот его цитата. Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо знают, скорость роста температуры воздуха в Российской Федерации происходит быстрее, чем в глобальном измерении. Если мы даже откроем ленту новостей, то мы можем увидеть, что это не только беда сейчас в России и в Турции, там, где жертвами стали уже 7 человек, и пожар охватил 32 провинции. Сегодня загорелась тепловая электростанция на юго-западе из-за пожара. В Греции пожары подступили к пригороду Афинам и историческим памятникам, к археологическому музею и другим объектам Древней Олимпии. В Калифорнии пожар распространился на 112 тысяч гектаров. Удалось под контроль взять лишь 33 площади пожара и уничтожено более 400 зданий. В Якутии продолжает полыхать пожар. Это самая опасная территория, самая сложная обстановка. Там зарегистрировано более 170 лесных пожаров. А еще к этому прибавилась проблема задымления, которая накрыла 81 населенный пункт Приангария. Вот этот дым, который идет из Якутии, от лесных пожаров зафиксировали даже у побережья Соединенных Штатов Америки. Вот насколько там все это... В Иркутской области, Ульяновской, Оренбургской области пожароопасная обстановка, возгораются пожары. Единственная хорошая новость — это из Карелии, там, где полностью удалось потушить все пожары.
Будем надеяться, что новых не возникнет.
Там это уже погода важно. Не способствует возникновению.
Но человеческий фактор.
Человеческий фактор, но во всяком случае там сейчас прохладно, влажно, дождь идет, так что надеюсь, что Карелия вот уже миновала эта вот беда. И везде, если где мы посмотрим на вот эти вот регионы, которые я перечислила, везде это сухие грозы и очень сильный порывистый ветер, чего не было, допустим, в другое время, в прошлом году, в позапрошлом году. Видимо, вот эта вот перемена климата, вот такие вот экстремальные условия, они способствуют, кроме и высокой температуры. Но еще не надо забывать про деятельность человека, про халатность при обращении с огнем. Об этом всем рассказывает директор лесного попечительского совета Николай Шматков.
Самые неблагоприятные условия для лесных пожаров – это в наиболее отдаленных лесах. И таких лесов у нас много. У нас 1/4 лесного фонда вот таких лесов. Это порядка 250 миллионов гектар. Тушить их крайне сложно. Любая сложная проблема, она не имеет простого решения. Вот этот хороший пример. Но комплекс мер, он на самом деле возможен. Это надо сокращать, на самом деле, хозяйственное освоение этих лесов по возможности. А если хозяйственное освоение неизбежно этих лесов, надо крайне осторожно обращаться с огнем. То есть это должен быть вот такой закон, что любое использование огня в лесу, оно должно находиться под строжайшим контролем, потому что все-таки в этом году даже в Якутии большинство лесных пожаров, оно вызвано хозяйственной деятельностью человека.
То есть климатические условия изменяются, становятся суше, ветренее, а люди себя ведут так, как, допустим, и в прошлом веке, халатно и просто не обращают внимания на те меры совершенно простейшие, которые могли бы предотвратить все вот это вот.
Услышим еще одно экспертное мнение. С нами на связи климатолог, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин. Михаил Анисимович, здравствуйте.
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 Михаил Анисимович, есть мнение, что почему такие сильные пожары, почему не могут потушить их, потому что это связано с климатическими изменениями, с повышением температуры, с ветром, со штормами. Можно ли как к этому подготовиться заранее?
Ну, давайте начнем по порядку.
Да.
Климат действительно меняется. И в России он действительно, ну, теплеет. В России этот процесс действительно происходит примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Ну, для этого есть масса факторов. Одно из них, потому что у нас тут мало воды и очень много континентальной части, да, как бы, вот. И так бы иногда, так бы тогда океан отбирал тепло, а так оно все приходится на сушу, поэтому тут у нас вот такие вот процессы. Это первое. Второе, действительно меняется режим осадков в связи с глобальным потеплением. Да, становится больше засушливых дней, с одной стороны, и мы это видим, а с другой стороны, все то количество осадков, которое не пролилось в остальные дни, проливается очень быстро ливнями и дождями, поэтому именно наводнение. Это мы тоже с вами наблюдаем. Да? Оба эти тренды действительно имеют место. Но можно ли считать, что каждый отдельно взятый пожар – это результат глобального потепления? Наверное, нет. Как и всякие природные явления, такое большое явление, как глобальное потепление, создает предпосылки, создает условия. Как бы, да? А уж как мы себя ведем в этих условиях, это все-таки в значительной степени, наверное, наша ответственность. То же самое, вот как с этой аварией, которая случилась в прошлом году, по-моему, на Таймыре, да, там, когда котел опрокинулся из-за того, что свая ушла. Ну, да, она ушла, потому что есть проблемы с тающей мерзлотой, но все-таки контролировать состояние сваи, контролировать состояние грунтов под сваями, все-таки, наверное, это обязанность человека. Поэтому нельзя списывать на природные факторы в тех случаях, когда это как бы комбинированное воздействие условий и поведения в этих условиях.
Так вот, понимаете, у нас получается ведь все в любом случае причина всех бед. Это человек и его деятельность. Потому что ведь когда мы говорим про изменение климата, мы тоже понимаем первую причину происходящего. То, что человек не заботится об экологии. То, что вот мы черпаем ресурсы, эти ресурсы не восполняются и так далее. У меня, когда мы говорим и на тему лесных пожаров, на тему изменения климата, на тему экологии, возникает только один вопрос. Насколько все-таки мы в состоянии изменить вот эту тенденцию или нет? Потому что, конечно же, мы постоянно тоже из эфира в эфир слышим какие-то советы по поводу того, как нам нужно и не нужно, и как мы можем повлиять на происходящие изменения вокруг. Но в действительности мы можем на них повлиять?
Ну, в действительности мы можем на них повлиять. Чем мы пока не можем, это мы не можем запустить процесс вспять. Да, то есть вот температура уже относительно там до индустриальной эпохи примерно на градус, даже на градус с копейками убежала, да, вот отыграть назад, по-видимому, вот сейчас нам пока не под силу, да. Что нам под силу? Нам под силу, по крайней мере, если не прекратить, то в значительной степени, как сказать, притормозить этот процесс, чтобы температура не убегала далеко, чтобы вообще глобальное потепление не дошло слишком далеко, потому что, ну, один градус, по-видимому, мы с этим еще как-то можем справиться, хотя все сложнее и сложнее. Если это будет 3 градуса, 4 градуса, 5 градусов, с этим уже точно не справимся.
Ну, вот этот один градус, я так понимаю, что он уже пройден.
Он пройден, да.
Пройден. Вот эти вот изменения в климате, допустим, та же Сибирь, это уже необратимо, она уже не будет такой, как прежде?
Нет, она точно не будет такой, как прежде, потому что климат не будет таким, как прежде.
Угу.
Более того, мы еще будем, наверное, наблюдать какие-то явления, даже связанные с тем, что климат уже изменился, то есть вот там температуры уже изменились, но как бы процессы еще не стабилизировались. То есть природа как бы приспосабливается к этому новому климатическому режиму. Поэтому мы и дальше будем наблюдать какие-то вещи необычные, неожиданные. Но все-таки, наверное, там понятно, что в глобальном плане каждый там, не знаю, может, не человек, но компания точно как-то может попытаться снизить свой углеродный след, а в идеале как бы убрать его до нуля, ну, чистый ноль, там, компенсировать свои выбросы поглощениями, но
это же не скоро, это же заявляют, что это там через десятки лет будет.
Ну, конечно, время это займет.
А жить нам надо уже сегодня, да?
Да, но это поэтому мы говорим о том, что надо с одной стороны, постараться ограничить наше воздействие, постараться смягчить климатические изменения, притормозить изменения климата, да, то есть чтобы он хотя бы не галопом бежал, слишком далеко не убежал. Это вот наша первая задача. Но вторая наша задача – это все-таки понимать, что, ну, грубо говоря, он уже оторвался, он уже не тот, который был 10-15-20 лет тому назад. Это не климат 20 века, к которому там многие из нас привыкли. Да? Как бы, это другая уже, другая климатическая эпоха, и мы живем в другую климатическую эпоху, там другие правила. Правила, которыми мы пользовались там, сознательно или бессознательно в прошлом веке. В этом
какие правила сейчас? Мне кажется, у нас какие-то климатические качели постоянно. Мы не можем вообще предугадать, какая будет.
Да, есть ли уже эти
качели? У нас есть погодные качели, но не климатические.
Ну, да, погодные, прошу прощения.
А вот погодные качели у нас действительно есть. То наводнение, то засуха, и это действительно будет происходить. Но, судя по всему, вот эта вот ситуация, когда рано теплеет, рано наступает весна в Арктике, да, быстро наступает тепло, и одновременно это сопровождается засушливыми днями. И поэтому лес не тот, и нельзя ходить и черкать спичками, курить, и бросать окурки, разводить костры, жечь листву и так далее. Потому что лес сухой, и завтра не будет дождя, и не будет дождя, может быть, несколько недель. Да, и, грубо говоря, это все рано или поздно заплохает. Вот такие правила просто, наверное, надо соблюдать.
А вот скажите, пожалуйста, вот про лес, если говорить. Раньше вот чем ценилась тайга, чем ценились российские леса? Тем, что они девственные, там нету никаких дорог, ни просек, там вот уникальная такая природа. Сейчас же наверняка в этих условиях было бы лучше, если бы там было все-таки какое-то разделение на сектора, были бы какие-то дороги, чтобы можно было туда быстро доехать. Может быть, это все ведет к тому, чтобы как-то изменить свое отношение к тайге?
Ну, отношение к тайге, безусловно, изменить надо, но я не думаю, что вот там слишком... Ну, понятно, есть две стороны в этой медали. Одна сторона медали – это просто меняется климат. И надо вести себя осторожнее. Другая сторона медали – мы действительно очень здорово в последнее время начали в лесах хозяйничать, хозяйствовать. И в общем не очень с оглядкой даже на существующие правила. Рубим и все. А на самом деле вырубка леса – это не просто изъятие древесины, это нарушение режима рек, это нарушение всего на свете. Поэтому с этим надо действительно осторожно. И практика хозяйства в лесах, ну, не только прогулок, с сигаретами, но и что мы заготавливаем, где мы заготавливаем, тоже должны, наверное, меняться. Потому что если вы рубите просеки, грубо говоря, просеки работают, условно говоря, там, как аэродинамическая труба, да, то есть там гуляет ветер, и он разгоняет костер, разгоняет пожар. Надо с этим тоже осторожно, там, чтобы это были не прямые прорубленные, а какие-то кривые с закруглениями и так далее, чтобы не было прямого дуна, ветер дует и раздувается на свете, да, вот так не должно быть. Но можно много чего говорить, что должно быть, чего не должно быть. Надо просто пересмотреть практику управления лесами, практику лесопользования, в том числе с учетом тех климатических изменений, которые уже произошли и еще произойдут. Мы поэтому говорим про адаптацию. Адаптация – это не просто там форточку открыть или кондиционер включить, это поменять правила поведения во всем, что мы делаем.
Того, чтобы изменить наше поведение каждого человека, может быть, такой завершающий вопрос, не хватает со стороны государства каких-то более решительных мер, каких-то более действительно жестких правил, вы же сами понимаете, мы сколько угодно можем призывать людей меньше использовать пластика, но если это никак не будет мешать им условно жить или запрещать им пользоваться пластиком, то, может быть, ничего не изменится.
Мне кажется, вы очень правильную вещь сейчас сказали, да, то есть вот до сих пор к теме климата, к теме изменения климата все-таки у нас немножко такое было легкомысленное отношение, да, там мы об этом иногда что-то говорим, но у нас наша государственная политика, наша стратегия очень в малой степени зависит от изменения климата или отражает это изменение климата, на самом деле должна бы, у нас пока нету государственной политики в области климатической адаптации. У нас как таковой нету политики в области смягчения климатических изменений.
Вроде бы появилось. Мы, конечно, будем надеяться на то, что это будет тогда как-то развиваться.
На то, что это будет развиваться. Время давно пришло для этого.
Благодарим за беседу, за ответы на наши вопросы. Михаил Юлкин, климатолог, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, был с нами на связи.